Здравствуйте, ребята. Это Бермудский треугольник. Бермудский треугольник продолжает вещание. Сегодня... Какое сегодня число? 11 число?
Да, нет. 11, да.
11 число месяца октября. Mm-hmm. На улице чудная погода в Америке. Не знаю, что слышно в Германии. В
плане ну, погоды. Тоже ничего. Так. Холодновато сегодня. А так нормально.
А кто-то там с тобой рядом сидит? Это Леник или это не Леник?
Рядом вообще-то никого не сидит.
Так,
но недалеко.
Даник, я еще же не слепой Даник. Я же все еще пока вижу. Это не Леник, это кто-то другой. Это, похоже...
Ну, давайте, представляйте меня уже.
Сама представляйся.
Для того, чтобы мне тебя представить, я вообще должен тебя знать. Я тебя вообще не знаю, разговариваю с тобой первый раз. Поэтому придется тебе самой. Ну, скажи. Мне тоже вообще будет интересно послушать. Ты кто?
Ну, мне вообще-то очень приятно, что вы согласились, не зная меня, на такой эксперимент. Так сказать, неизвестно, что ж я тут в прямом эфире болтать начну.
Ну, не страшно, если что, мы вырежем потом.
Не такой же прямой.
К счастью, он не такой же прямой.
Пока еще не.
Да, я, кстати, меня зовут Наталья, я вещаю из города Бремена, совсем не по соседству с Даником, но хотя бы из того же города. Вот.
Кстати, откуда ты его знаешь, этого парня?
С университета Бременского.
Вы учились вместе?
Ну, нет, не совсем, нет. Чтобы мы учились, но как бы мы... Я училась на информатике, он учился на информатике, но на сколько семестров ты меня как бы...
Слушай, я не помню.
Раньше.
На четыре, наверное.
Не, на четыре, скорее всего. Ну, короче, у нас где-то 4 семестра разница была.
То есть Даник на 4 семестра умнее, что ли?
Был.
Был?
Я бы сказала, что старше по учебе.
А то, умнее, что умнее, да, это вопрос спорный, это правда.
Это большой вопрос, да.
Здесь вот на Бермудском треугольнике он пока не показал большого ума, пока не показал. Но он улучшается, да. Наташа, с каждым подкастом он становится лучше и лучше.
Правда?
Ну, я за него очень рада. Когда есть потенциал, это всегда хорошо.
Ну, ладно, ты чем вообще занимаешься? Ты айтишница или Даник привел непонятно кого?
В принципе, я айтишница. Я сама из Беларуси, я, наверное, начну издалека. Я сама из Беларуси, там я изучала экономику в университете, после университета не нашла работы, решила подумать, чем бы мне заняться, и выехала в Германию. В Германии подумала, чем бы мне в Германии заняться, и пошла на информатику учиться. В итоге я закончила, сейчас работаю как информатик.
А о чем ты подумала после того, как ты информатику закончила? У тебя обычно, я так понимаю, ты о чем-то подумала, и что-то серьезное решение приняла.
После информатики?
Да.
После информатики у меня была еще идея пойти, я бакалавр закончила, это как бы такая предварительная ступень, я подумала, не пойти ли мне на мастера. Вот.
Денег-то давать некуда?
Ну, у нас как бы учеба бесплатная, поэтому как бы деньги, они небольшие, их студенты могут совершенно нормально учебу оплачивать. То есть, в принципе, не в деньгах дело, учеба мне показалась слишком скучной. То есть сама программа бакалавр-мастер в Бременском университете, она как бы не особо была продумана. У меня, допустим, наверное, третий год был бакалавр вообще в университете. Вот у меня был третий выпуск за все время. Поэтому мастер был скучноват. Я по ходу решила не написать мне ли мне пару... не подать ли мне пару документов на работу, благо объявлений было достаточно. Вот, у меня так совершенно неожиданно после 3 недель поисков работы оказалось 3 предложения на работу, я на одно из них согласилась, с тех пор я работаю.
Ну и что ты делаешь?
Программирую.
На чем?
На Java, на компьютере.
Я понимаю, но язык программирования Java.
Да, Java.
Кстати, sprechen Sie Deutsch?
Jawohl.
Даник, что она сказала?
Она сказала угу.
Что-то неприводимое.
Понятно. Хорошо, ну ладно.
Старая форма, да.
Ну, я думаю, что я уже знаю тебя более чем достаточно. Даник, ты это все, наверное, знал до меня, да?
Да, знал.
Ну, как бы с Даником мы регулярно общаемся и довольно-таки, ну, как бы часто общаемся. Я, в принципе, после моего университета у него спрашивала, даже не после, когда собирала бакалаврскую работу свою писать, Даник тогда уже работал, я просто спросила, что хорошего есть, в какую бы отрасль мне со своей бакалаврской податься, и вот я получилось так, что я взяла Java и Web Applications.
Понятно. Понятно. Ну, все ясно мне. Ну, что, Даня, как у тебя жизнь, расскажи.
О, лучше не начинай.
Почему, я не понял.
Работа, какие жалобы? Работа, стресс. Все не работает, все сломалось, понимаешь? Все сломалось.
Я же тебе говорил об этом месяц назад. Да, все пропало, Лёлик, да. Я же тебе говорил об этом еще месяц назад, что если у тебя уже постоянно овертаймы идут, значит, пора уже в дорогу.
Нет, слушай, последние пару недель я даже умудрился пару часов отбить обратно. Но сегодня опять все сломалось.
А, так и будет.
Ну, неважно. Все починится.
Это называется конец вороньей слободки.
Ну да, все починится как-нибудь.
То есть ты уже перестал ездить, ты раньше ездил как-то там в ближайшие страны?
Нет, я скоро поеду опять. На следующей, кстати, на следующей неделе я уже опять полечу.
Куда же?
Ну, в Вену, как всегда, а куда же еще?
С кем, Даник?
С шефом.
Понятно.
У нас будет романтическое путешествие.
Ты уже меняешь ориентацию потихонечку?
Да, мы поедем навещать наших партнеров, которые нас очень любят.
То есть вас много? То есть даже не вы вдвоем, у вас много?
Да, там будет такая групповушка.
Понятно.
Но у нас явно пассивная роль будет, так что радоваться особо нечему.
У меня тоже много работы, у меня на самом деле много работы из этой идиотской книжки, которую по Java я заканчиваю. Вернее, мне еще осталась третья часть, которую я должен сделать за один месяц. Ну, это, конечно, много.
Что-то это такое... эти практические вещи, да?
Ну, все, конечно, это хендзоны, там, все с примерами, да. Это же не про любовь, понимаешь? Если про любовь, я бы написал. Вот, ну, ладно. Да, вот через сколько? Через 10 дней, наверное, я полечу в Лос-Анджелес на конференцию Адобовскую Макс. Ты, наверное, уже слышал всякие сплетни, что Microsoft хочет купить Adobe.
Да, было в новостях такое дело.
Ну, не знаю, правда это или неправда, но я не знаю, я остаюсь все равно с Java, что бы ни произошло, я не планирую изучать Silverlight. Но в принципе, они наверняка будут сожительствовать вместе нормально, и Flash, и Silverlight, по-моему. И более того, я считаю, что для Adobe это вообще очень полезно, чтобы их прикупил Microsoft. Microsoft их, я думаю, может быть, научит немножко, как делать программное обеспечение и как его, в общем-то, выпускать. Потому что у Adobe, я уже заметил, есть такая особенность, они никак не могут разродиться продуктом, если так можно сказать. Понимаешь, могут быть хорошие инженеры и писать все, но писать в стол. А этого делать нельзя. Нужно выталкивать релизы, даже если они чуть не готовы и так далее. Но Microsoft им объяснит, как вообще надо делать.
Ну, вообще страшно немножко.
Кому?
Мне.
Почему?
Ну, я как-то больше доверяю Adobe, чем Microsoft, если честно.
Ты не должен доверять никому, кроме Будама, запомни. У них у всех остальных очень такие амбиции.
Корыстные цели.
Конечно, 100%, им наплевать.
Обманут.
Ну, не то чтобы обманут, они думают только о себе. Акула капитализма. Ты вообще проходил научную коммуникацию?
Проходил, конечно, да. Человек-человеку-волк.
Они занимаются только бизнесом, только их интересы бизнеса полезны. Если, скажем, Google умудряется сделать какую-то ауру, что они, мол, типа cool, и вот у них там, как это говорится, laundry on premises, там прачечная, и детей можно сдать, и 20% времени можешь заниматься своим этим самым, какими-нибудь своими проектами. Но все равно они такая же жесточайшая компания, как все остальные. И там, ну, просто у некоторых это видно, потому что их руководители так, знаешь, так жестко и в лицо тебе прямо говорят, что они думают. А другие, в общем, прикидываются еще какими-то непонятно кем. Ну, по сути, это что Adobe, что Microsoft, что еще. Поэтому, когда я слышу какие-то там эти войны, особенно мне нравятся вот эти вот инженеры, ну, типа нас, когда они сразу, у них есть большое мнение, они спорят, что лучше, до драки. Этот софтвер или этот софтвер. Одно и то же. Поэтому я как бы особо не встреваю в это дело.
Насчет Гугла, который делает как бы, ну, как будто бы хороший, да? Мне сразу вспомнился, я был такой фильм недавно, вышел «Зоа» что-то, «You don't know Зоа». Видел такого?
Нет, не помню.
Такого какого-то еврейского парикмахера в Америке.
А, да, я видел.
И там, помнишь, там был магазинчик, который продавал электронику, и он назывался Out of Business.
Этого я не помню.
Не так помнишь? Он, он спрашивает, слушай, что у тебя магазин называется Out of Business? Он говорит, because it's good for business.
Кстати, мне сказали, какой-то фильм у нас здесь вышел, надо посмотреть. Говорят, Infidel называется. У вас сегодня идет?
Не, не слышал такого.
Он, не, я тоже не слышала.
Он вроде бы о мужичке, который, он был араб, и он родился и вырос, все уже такое среднего возраста, а потом оказалось, что он был приемным сыном. И он начал разбираться, и выяснилось, что он на самом деле от еврейских родителей. Ну и он пошел разбираться со своими корнями, говорят, что очень веселая комедия получилась.
Надо посмотреть. Звучит неплохо.
Да. Ну что, ребята, начнем?
Давайте по вопросикам пройдемся.
Number one. Вот теперь у нас будет кому зачитывать вопросы. Please. Наташа.
Ой, так мне еще страницу открыть надо.
Так, ты, в общем, не подготовилась к подкасту, я вижу.
А надо так было готовиться?
В Германии говорят минус пункта.
Кстати, вот, кстати, о подготовке. Ты знаешь, я не знаю, заметил ли, Даник, там кто-то у меня в подкасте пытался наехать на Бермудский
треугольник. Да-да, что мы не готовимся к подкасту.
Да, мы не готовимся, ребята, и не будем. Вся подготовка заключается в том, что надо открыть страницу с вопросами вот сейчас.
Ну ладно, да. Между делом я уже открыла.
Ну, так, все, ну зачти номер один, пожалуйста.
Как максимально быстро освоить новые технологии, чтобы делать на ней реальные проекты? Вопросительный знак. Извините, у меня с интонацией тут немного ничего. Проблемы. Это, ну, ничего.
Ты не передаешь телеграмму, поэтому знаки препинания можно опустить.
Хорошо. Что лучше? Туториалы или детальная литература? Когда можно быть уверенным, что ты готов делать проекты на новой технологии?
Ну, я отвечаю. Вперед.
Фу.
Ты вообще осваивала когда-нибудь новую технологию в своей жизни?
Да я постоянно их осваиваю. Куда же без них-то? Каждый раз что-то новое.
Не боишься?
А что тут бояться-то? Как бы все ж люди делали, все ж руками.
Все же. Давайте сначала...
проблема, что люди.
Да. Давайте сначала попробуем на вопрос, зачем ее осваивать надо вообще, новую технологию.
Ну, как бы бывают ситуации, когда нужно освоить, тогда, наверное, возникает вопрос, как ее быстро освоить.
Ну, ты не уходи, зачем нужно освоить? Зачем тебе надо осваивать? Ты знаешь свою Java, ну не сиди и всю жизнь с ней работай.
Да ладно, мне что Java, что .NET, что Groovy, что еще что-нибудь. Какая разница?
Ну, опять же, видишь, ты не, это не хочешь ответить
ну,
на
как
вопрос.
Бы, если есть постановка проблемы, если есть какая-то постановка, если есть какая-то проблема, ее наиболее оптимально можно решить, допустим, Groovy on Rails, то я с удовольствием выучу Groovy on Rails.
Но вопрос в том, откуда ты знаешь, что эту проблему лучше решить, если ты знаешь Groovy.
Ну, допустим, это сэкономит мне время.
Нет, откуда ты об этом узнаешь?
А, то, что эта технология наиболее подходит?
Да.
Фу, ну, тут есть как бы много вариантов. Разговаривать с коллегами, читать интернет-форумы, читать статьи.
Правильно, ответ правильный.
Книги.
Да, ну и как...
Что, собеседование я уже прошла?
Ну, нет, это бирюльки, это... Но все же, хорошо, ну хорошо, как же освоить новую технологию? Ты работаешь, приходишь домой, у тебя там муж, дети плачут, а тебе надо осваивать Groovy. Как же быть?
Ну, я как бы до этого времени все время все в рабочее время стараюсь осваивать. Как бы бывает, конечно, ну, рекомендуют, так же, как и музыкантам, тренироваться дома, а на работе проводить, так сказать, показательные выступления. Но для этого же нужно время дома.
А у тебя есть дома скрипка? На которой можно тренироваться.
Я как бы дома даже свой компьютер не включаю.
Так, это минус. То есть ты не очень любишь компьютер?
Не, компьютер я вообще не люблю.
Так, Даник, нам нужны такие программисты, которые не любят компьютер.
Нормальные, здравые программисты нам нужны.
Ну, послушай, как ты можешь...
Я люблю другие вещи.
Как ты можешь отключиться? Объясни, ты пришла с работы, и ноги тебя сами не ведут в этот идиотский угол, где стоит компьютер?
Ну.
Да, ведут или не ведут?
Это есть. Я его специально на второй этаж поставила. Они у меня, знаешь, пока на лестницу поднимешься.
А, у тебя дом без лифта, я понимаю. Ну, хорошо, Даня, как
ты такая? Квартира без лифта.
Ну, а что я как?
Ты такая?
А, насчет новой технологии?
На новый велосипед, да.
Ну, как максимально быстро? Во-первых, постановка вопроса неправильная максимально быстро. Что такое скорость?
Если нужно.
Нет, нет. Нет такой постановки вопроса. Как максимально быстро освоить новую... Если тебе нужно максимально быстро освоить новую технологию, я могу единственный вариант, который поверить, это если ты, человек идет на интервью, и там работа, где вот нужно эту технологию знать. Реально вопрос стоит, если есть уже работа и есть желание именно использовать новую технологию, как максимально эффективно освоить новую технологию. То есть должен быть какой-то здравый трейд-офф между скоростью освоения и пониманием технологии, которую ты осваиваешь.
Понимаешь, Даник, здравый трейд-офф – это когда у тебя спокойная ситуация, когда у тебя есть время и возможность расслабиться и найти себе такой максимально удобный вариант освоить. А вот человек, который спросил этот вопрос, явно, что ему надо срочно и быстро. Вот такая у него ситуация в жизни.
Тогда надо брать туториалы, как он очень правильно написал.
Тоже за туториалы.
И гонять их. А если нет, тогда надо читать книжки и спокойно изучать. Но если на одних туториалах проехаться, то есть шанс сделать что-то не то. Немножко, или сильно не то.
Ну, я уже вообще об этом говорил, но я повторю еще раз. То же самое, то есть мою точку зрения. Так как я живу в такой капиталистической стране, у меня такая очень, знаете, настроенность на, как вам сказать, на самый эффективный вариант вот этого результата. Человеку надо быстро. Зачем? Где-то, видно, есть работа, там лучше оплачиваемая, более интересная, там, я не знаю, по каким причинам. Нужно быстро-быстро пересесть на вот те рельсы. То есть, да, книжку почитаете, все нормально, но вы не будете знать того, как люди в реальном мире программируют с этой технологией. А это в книжечке, чтобы вам прочесть, вам надо прочесть 100 книжечек очень быстро и знать, и уметь выделить суть. Поэтому я бы немедленно прочел бы там 1-2 книжки, понял бы такое главное, а потом немедленно бы что сделал, Даник?
Взял бы туториал или сам бы пробовал что-то
заходить? Нет, Даник, я нанял бы человека.
А, точно, ты же нанимаешь людей.
Я немедленно нанимаю.
Каждый
из вас забывает о том, что за деньги можно кое-что прикупить. Вы должны купить опыт чей-то. Поэтому наймите человека, проведите с ним 2 недели, там, 2 раза в неделю, по 2-3 часа. И пусть вам, но только чтобы был практик. И этот практик вам пусть вам делает файн-тюнинг, настроит все, и вот тогда будет быстро. Вот тогда вы можете быть уверены. Вот человек спрашивает, как быть уверенным, что ты готов делать проект на новой технологии? Просто прочитав 2 книжки, вы не знаете. То есть, прочитав 2 книжки, вы то есть, понимаете, может быть, там, как писать, чтобы у вас не было синтаксических ошибок в программе. Но так ли люди делают? Какие бывают проблемы? Как подойти к проекту? То есть, только живой человек. Верю в живых людей. Нанимайте, ребята, вы расставайтесь со своими деньгами. Не бойтесь, вы потом отобьете деньги.
Ну, в принципе, другой вопрос. Насколько ты знаешь, что человек, которого ты нанимаешь, действительно он адекватен? Что он действительно скажет, что ты или научит действительно?
Ну, скажем, ну, как, что бы я бы сделал? Ну, вот, к примеру, мне надо изучить Ruby on Rails, что мне на самом деле не надо, и я вообще все время был удивлен, зачем вообще люди туда ходят. Ну, допустим, живу я себе там в небольшом провинциальном городке под названием Бремен, и мне говорят, немедленно надо изучить Ruby on Rails. Ну, то есть... Я бы, конечно, почитал все, что надо, но если как мне найти человека? Я бы пошел бы на Google и сказал бы Ruby on Rails, Bremen. Нашел бы на какие-то форумы, где люди, в общем, переписываются на тему Ruby on Rails, так? Посмотрел бы, там Джон, какие там у вас фамилия? Хайнц какой-нибудь, Хайнц Шнитке, похоже, отвечает и отвечает на все вопросы. Ты посмотри, толковый парень. Я бы ему раз написал, бы сказал бы, Хайнц, это Наташа. Хочу взять у тебя пару уроков. Ты не против? Он сказал, нет, Наташа, не могу, потому что я вообще загружен работой. Тогда ищем другого. О, Шмидт. Шмидт тоже вроде ничего. Давай-ка Шмидту напишем, понимаешь? Потом кто-нибудь согласится.
Для меня, в принципе... Это, возможно, очень хороший вариант для Штатов, может быть. Но в Германии, я, допустим, с такой практикой не сталкивалась. И к тому же
Слушайте, почему вы должны говорить, я об этом не слышал здесь? Почему вы не должны быть человеком, который создает правила?
Вы
не слышали, с вами не делились. Но неужели вы не верите в то, что в вашем городе есть туторы, те, которые зарабатывают на жизнь, ну или иногда зарабатывают тем, что кого-то там учат программированию. О чем вы говорите? Конечно, есть.
В принципе, это я предполагаю, что оно так не принято. Я просто никогда не слышала, чтобы люди зарабатывали этим деньги.
Ребята, think out of the box. Думайте, делайте так, как вам надо. Не думайте о том, что принято в Бремене. Мне надо нанять человека,
это,
и все. Найми его.
Это как решение, это оно действительно приемлемо, и стоит попробовать. По Германии я очень часто ищу какие-то решения, каких-то или ответы на вопросы просто в интернете. И, как правило, это англоязычные источники, и, как правило, не из Германии. Кто
английский
охотно
где
пишет
ты
это.
Английский где выучил?
Да так, как бы это. Так,
сам пришел.
Слушай, если ты выучил английский, у тебя вообще весь мир открыт. Тогда тебе не надо делать поиск по Бремену. Найди человека любого в мире, через скайп можешь с ним разговаривать и брать не уроки через скайп.
Я это имела в виду, что как бы для провинциальных городков, типа Бремена или типа еще чего-то, это как бы, возможно, не решение, потому что там специалистов может быть не быть.
Ну ладно, не будет, так пойдешь вперед. Это техника уже. Номер два. Считается ли в ваших странах работа рядового программиста престижной и высокооплачиваемой? Вот у нас в Украине говорят, что программисты зажрались и пора бы делиться. Хотя, по-моему, продавцы спортивной одежды в бутиках и бармены в ночных клубах зарабатывают не меньше.
Да.
Что да? Ты уже ответил?
Я рад очень за продавцов спортивной одежды и барменов в ночных клубах. Да. Которые зарабатывают не меньше. Но это, кстати, я исправил. Там было написано, что... Там не было написано, что они зарабатывают не меньше. Там было что-то написано. Что как бы они, может, и больше зарабатывают. Фактически в Германии работа рядового программиста не считается престижной и высокооплачиваемой.
Правда? Я все время считала, что она считается престижной и высокооплачиваемой. Ну, надо же.
Нет, она не считается престижной и высокооплачиваемой.
Ну, у каждого свои рамки, понимаешь?
Смотря с кем сравнивать.
Да.
Престижная и высокооплачиваемая в Германии – это работа адвокатов, это работа врачей. Они хотя бы престижные и более-менее, чуть-чуть более оплачиваемые. Потом идут экономисты, и где-то уже после экономистов идут так называемые айтишники, да?
Погоди, а если пятая по высокооплачиваемости, так этого тебе мало?
Ну, скажем, все инженеры зарабатывают, не все инженеры, но, в общем, инженеры зарабатывают примерно одинаково. И вот программисты, или тут они называются, тут программисты это вообще считается вообще непрестижно. То есть у нас это называется разработчики, а программисты – это люди со средним образованием, которые занимаются только кодированием.
Наташа, а ну-ка дай ему.
Ах, вот ты как загнул. Но я как бы не это...
Ну ты же не программист у нас, ты у нас софтвер.
Ну почему я не программист? Из-за того, что у меня... Ах, ну это мелочи. Это как бы, я считаю, как бы программисты – те, у которого образование информатика, неважно какое оно, среднее, специальное, высшее и так далее.
Ты какие программы пишешь сама?
Ну, конечно, пишу.
Ну, так ты программист, а почему ты
пишешь? Ну, так я же говорю, что я программист. Неважно, как бы, кто программу-то пишет. И неважно, какое образование. Просто я хотела сказать, что как бы рядовые экономисты, они также зарабатывают.
Да, в принципе, они зарабатывают немножко больше. Средний.
Ну, не надо как бы эти мелочи пару тысяч в год считать.
Ну, там везде, там все пару тысяч. Средние зарплаты, они не так уж сильно отличаются.
Ну, так в том-то и дело, как бы программисты, они все равно как бы выше среднего в этой категории находятся. По сравнению со всеми остальными, которые продавцы и так далее и тому подобное, программисты в Германии все равно не зарабатывают прилично.
Смотри, если продавцы, сейлс, например, зарабатывают...
Ну много ты пресейлс видел в Германии?
Сейлс, я не говорю пресейлс.
Почему? Иногда Леник заезжает.
Ну тут с Германией, понимаешь, не очень делят. Тут сейлс и все. Тут не пресейлс, не постсейлс.
Ну так у них же по-другому. У них же сдельная оплата труда. У них зависит оплата труда от того, насколько они успешно продают. А если сидит человек на окладе, допустим, как программист или как рядовой, не знаю, бухгалтер там или еще что-нибудь, вот как бы этот базис нужно сравнивать.
Ну хорошо, давай скажем так. Вот если я тебя спрошу, вот по этому же прямо вопросу. Вот продавцы спортивной одежды в бутиках и бармены в ночных клубах. У вас в Германии они зарабатывают больше или нет, чем программисты?
Намного меньше. В несколько раз меньше, я думаю.
Насчет барменов я не знаю, может, они насчет чаевых там что-то получают. Но насчет продавцов у нас как бы бутики в основном сами как бы владельцы там работают, так что неизвестно, сколько они зарабатывают. Рядовой продавец, он, конечно, меньше получает.
Не, ну владелец бутика и продавец бутики это разные все-таки. Сами себе. Даже если владелец и продает, например.
Не, ну да, я согласна, да, да.
Но меньше. Я думаю, что продавцы спортивной одежды в бутиках, хотя у нас нет бутиков со спортивной одеждой, я такого понятия вообще не знаю. Да, ну я никогда не слышал. Есть магазины спортивной одежды и бутики модной одежды, но бутиков спортивной одежды я никогда
не слышал. Как насчет модной спортивной одежды?
Такое тоже есть, да?
Ну, я могу сказать вам свое мнение, на самом деле. Я, честно вам скажу, я очень уважаю профессионалов в любом деле. Я не знаю, вы, может быть, с этим не сталкивались, но, скажем, я еще с молодости помню, вот в каждом деле был какой-то специалист. Например, там я работал на заводе в какое-то время. Там были какие-то слесаря, которые могли сделать такие вещи уникальные, что никто не мог сделать другой. Хотя слесарей было много на заводе, но один из них был такой. Или там, скажем, радиоэлектроники, они там спаивали такое, что уму непостижимо. Так когда не было там колонок, допустим, там усилителей. Вот я там в Каневе тогда был на заводе, вот этом радиозаводе. Ребята делали такие усилители, но это было просто золото. То есть я считаю, что если ты профессионал в своей специальности, ты это чувствуешь и ты горд за себя, то тебе плевать на то, что думают другие. Ну, кроме того, я считаю все-таки, что такое слово, как «зажрались программисты», абсолютно неверно. Но если они зажрались, а если ты считаешь, что программистам платят больше, ну иди в программисты, и пусть тебе столько же платят.
Иди сделай.
Да, иди сделай.
Попробуй. Мы отдохнем пока и посмотрим.
Да. Более того, никто почему-то не говорит о тех ситуациях, когда вдруг работа исчезает, или там делается какой-то аутсорсинг. Ну, на самом деле, конечно, меня спрашивают из этих стран, где аутсорсинг. Но я считаю, что совершенно нет. Никто нигде никогда не заржался. Я уже говорил, еще раз повторяю, каждому платят ровно столько, сколько он сегодня стоит. Ни больше и ни меньше. Если сегодня продавцу в бутике платят больше, значит, этот продавец этого стоит. Значит, он много продает, и хорошо. Или там бармен и так далее. То есть я считаю, что работа престижна. Она не супер престижна, я бы сказал. В Америке тоже. В Америке тоже, если там, как говорит Даник, там лучше быть адвокатом или врачом, или еще чем-то. Но сильные программисты себя чувствуют достаточно хорошо и уверенно. Вот, по заработкам, все, опять же, сильные программисты легко входят в 5% населения Америки. Вот, ну, в 7%. Кто как? Но вот я думаю, что этого достаточно для престижа, или этого мало?
В Германии, наверное, тоже входит.
Ну, так а что ж ты сам себе противоречишь, Зань?
Потому что тут основная масса людей не имеет высокого образования и не занимается такого уровня работы.
Ты говоришь, почему? А почему тебя не спрашивают? Если ты, например, вот скажи мне, наверняка ты имеешь зарплату больше, чем 90% населения страны, да или нет?
Да.
Все. Так а что ж ты говоришь, что у тебя зарплата не престижна?
Но я все-таки не программист.
Окей, возьмем программиста у тебя, который работает в группе.
Программист, я думаю, что он, может быть, в 85 попадает, в 80.
Ну, в 15, так это не престижно.
Смотря выше у него или среднее. Если у него среднее, то, может быть, в 65, в 60.
Так, ладно, ты себе сам все доказал. Хорошо. Номер 3. Номер 3. Наташа, давай.
Как правильно отказать работодателю при приеме на работу, в скобочки, чтобы не обидеть?
Правильно.
Я интерпретирую этот вопрос так.
А почему в скобочки, я не понял. Ну хорошо, отвечай.
Потому что это пометка зачитывателя.
И хорошо, вот. Зачитыватель. Ты когда-нибудь отказывала работодателю?
Да.
Почему?
В принципе, если можно сказать правду, если ты согласен, если несколько предложений то на работу, то просто говоришь, что ты уже подписал контракт, и что, к сожалению, ваше предложение пришло, опоздало.
Так, дальше.
У меня были такие ситуации.
То есть ты одновременно получила 2 оффера, например?
Ну, я одновременно получила 3, как бы 2 пришлось отказать.
Ну и как ты отказал?
Ну, они как бы мне, они мне действительно звонили и как бы говорили, очень радостно сообщали, мы готовы вас взять на работу. Я очень грустно говорила, а вы знаете, я уже подписала контракт, и уже никак.
Тебе стыдно было?
Нет.
Ну, а ты, Даник, у тебя было, что ты отказывал?
Да, конечно. Причем все точно так же, как Наташа сказала. Я тоже говорил, что извините, мне уже предложили, сделали очень хорошее предложение,
я уже согласился. Показывать в следующий раз.
Ну, да, если я всегда говорил, что мне было очень приятно с вами иметь дело, очень приятно у вас пройти интервью. И если что, я с удовольствием пошлю вам бумаги снова. Вот так вот я говорю.
Ну да, в принципе, да. То есть, что такое правильно отказать, я не очень знаю.
Побольше сахару.
Чтобы не обидеться, конечно.
Ну, естественно, грубым быть нельзя, это понятно. Надо быть просто вежливым, воспитанным человеком.
Но,
вы не забывайте, опять же, не забывайте, что у вас с ним никакие не личные отношения с этим работодателем. Это чисто деловые отношения.
То есть,
и вот у нас есть такая фраза «I got an offer I couldn't reject». Мне дали такой оффер, от которого отказаться не могу. Вот так и скажите спокойно, что я к вам хотел устроиться на работу, и мне все нравится у вас, но, к сожалению, в это же самое время я получил предложение, от которого я не могу отказаться. Я хочу вам сказать с другой стороны немножко, со стороны работодателя. И я вас очень прошу, не делайте из работодателя идиотов. У меня была ситуация два месяца назад я набирал людей, у меня надо было на проект набрать ребят, там из Украины, в частности, я набирал людей. Ну и вот я там интервьюирую одного, второго, третьего. Вот, один вроде бы ничего, но он мне сразу заявил. Он говорит, что на самом деле я работаю еще с одним парнем, мы типа обычно работаем вдвоем, и вот мы бы хотели, чтобы был проект, чтобы я работал и он работал. Ну, тут это первое, что мне не понравилось, потому что я не беру человека в нагрузку. Если второй парень мне нужен, если второй парень действительно имеет скиллс, который мне надо, то пожалуйста, почему нет? Но просто сказать, что если я без друга никуда не пойду, то это уже мне не понравилось. Но потом он мне начал, хорошо, я ему говорю, ладно, вот так, да, технически ты хорош, подумай и дай мне ответ к завтрашнему дню, допустим. Ну вот он мне завтра присылает письмо, на завтра. Письмо было такого содержания, типа: я очень рад, что я понравился, и you are number one, он мне пишет, что я у него первый в списке. Да. Но я еще рассматриваю одно дело, но ты там the best.
Когда сейчас я прочел, вот кашу доем.
Когда я прочел этот bullshit, я уже понимал, что он со мной работать не будет. Понимаете? Ну, потом прошло, он на завтра мне не ответил, хотя обещал, а потом прошло 2-3 дня, и он мне ответил все-таки, где он пишет, так и так, у него семейные обстоятельства, по которым он сейчас просто не может работать. Это все неправда, это было видно, это все шито белыми нитками. И хочу поэтому сказать, ребята, вы не думайте, что работодатели дураки. Они были такими, как вы, они все это уже прошли. Они все это уже знают. Вы еще только об этом думаете, а у них это уже было 20 раз в жизни. Поэтому, если вы можете сказать честно, спокойно, ну вот, извините, я получил другой оффер, или я рассматриваю, даже еще до того, я рассматриваю второй оффер, и я вам отвечу через 2 дня. Скажите честно, не сжигайте мосты. Вот этого парня я никогда не возьму на работу. Понимаете? Даже если он там со мной свяжется дальше и так далее. Не возьму. Он скользкий. Он скользкий, он может быть технически хорош, но мне надо идти нормальные люди, понимаете, они вот такие, левые. Ладно, Даник, почитай номер 4, пожалуйста.
Что лучше, быть специалистом только в одной области или в нескольких? К примеру, J2EE, SAP, Oracle, EBS, вообще-то ESB, наверное, имелось в виду, но не важно. И будет ли широкая специализация преимуществом, если хочу стать частным консультантом, открыть свою консалтинговую компанию? Тут вопрос прям с ответом, практически. Безусловно, если человек хочет стать консалтером, то ему нужно знать, ну не нужно, но желательно знать побольше, чтобы предлагать свои услуги в более широком спектре и повысить свои шансы на заказы. Хотя, с другой стороны, это как бы, с другой стороны, это может немножко отпугивать. Если человек очень много чего знает и это все рекламирует, то есть подозрение, что его знание поверхностное.
Есть такое название generalist, то есть он в общем знает много. Но я хочу сказать, что в принципе всегда есть вот эти вот skills, которые у вас есть, они как бы идут, мне кажется, такой как гроздь винограда. Если представить, есть какой-то основной скилл, а вокруг него есть маленькие такие скильчики. Вот то, что написали в этом вопросе, это неверно, я считаю. Вот посмотрите, он, человек пишет Java, он хочет знать J2E, SAP или Oracle EBS. То есть он называет три каких-то таких ключевых продукта. То есть знать эти три вместе никому не нужно. Я понимаю, можно знать J2E, там, допустим, какие-то фреймворки, которые Java используют, там Spring, Hibernate, там, может быть, знать JavaScript, там еще что-нибудь. Ну а зачем джавовскому программисту знать SAP? Зачем? Или наоборот, зачем человеку, который специализируется в SAP, знать J2E? Я вот недавно встретил человека, он открыл компанию лет 20 назад, есть такой пакет математический, по-моему, он называется SAS. И он уже 20 лет, у него компания консалтинга. Он только этим и занимается, больше ничем.
Высокоспециализирован.
Да, я не знаю, может быть, вокруг SAS этого есть какие-то тулзы, которые тоже надо знать. Ну, наверняка он их знает. Или, скажем, у меня, вот опять же, возвращаясь к этой темке, что Microsoft покупает Adobe, и что мне делать. И меня спрашивали, буду ли я изучать теперь этот Silverlight и .NET. Я говорю, нет, 100% нет. Я потратил очень много лет своей жизни на то, чтобы хорошо разобраться с Java, а она развивается. Она сейчас в шикарном положении, в шикарном положении. Вот этот последний пакет Java и шестая версия, которая вышла, он настолько красиво сделан, что он мне просто нравится. И я остаюсь с Java и не собираюсь переходить ни в какую платформу, в другую. Почему? У меня нет никаких претензий к .NET. Тот, кто исторически там оказался, пусть там и остается. Пусть он набирает вот эти дополнительные небольшие скиллзы и тулзы вокруг .NET, а я буду вокруг Java. Понимаете?
Да. Ну, кстати говоря, все-таки возвращаясь к комплектам, JE и SAP, конечно, бывают в пакете. То есть есть очень много вопросов, я тоже сталкивался, интеграция SAP с JE, то есть когда одна аппликация должна активно общаться с другой. И, конечно, если заняться такой, например, нишей, то такие знания очень даже неплохо. Вот, например, именно в медицине, да, там очень часто основная система работает на SAP, мы ее называем SAP, а приложения создаются новые на JE, да, и они должны как-то коммуницировать. И не только стандартными там средствами типа веб-сервисов и так далее, но и прямо вот на native, на BAPI, да, BAPI, на BAPI они общаются.
Наташа, вот это, конечно, вот как, скажи мне свое мнение, как ты строишь свою карьеру? Есть ли у тебя какой-нибудь такой корневой главный язык программирования, или ты хочешь знать понемногу обо всем?
В принципе, когда я училась, я думала, что как раз-таки это вот и есть путь, когда ты знаешь понемногу обо всем, и как бы через работу в определенных проектах ты углубляешься. И поэтому я сначала занималась SAP, то есть как бы немного там попрограммировала, и потом бакалаврскую свою писала J2EE. Вот, и в принципе сейчас, после вот пару лет поработав, я считаю, что как бы сразу на несколько стульев садиться не нужно.
Все это как бы размера.
Да, зависит. Ну, конечно, зависит от размера и от свободного времени, которое туда вкладываешь, в эти стулья. В принципе, что хорошо, это когда есть как бы определенные базовые знания. Допустим, я знаю, как работает SAP и каким образом там модули между собой коммуницируют и так далее. Вот это интересно, но я до сих пор не нашла применения своим базовым знаниям.
Поэтому каким знанием?
Я как бы... Ну, у меня, допустим, пока что не было проектов, где мне нужно было действительно, как Java-программисту, знание SAP. Нет, пока что не было этого нужно. Даник, не каркай.
Почему не каркай? Ну, слушай.
Почему? Это замечательно.
Чего
это
бояться? Номер 5.
В принципе, чего бояться насчет SAP, почему я там не осталась или вообще туда не пошла, это, как правило, работа, которая требует постоянных командировок. То есть обычно люди, которые занимаются SAP, они с понедельника по четверг или по пятницу, они находятся неизвестно где.
Я говорил точно твоими словами в 98 году, когда я тогда решал перейти мне на Java или на SAP. Это было хат очень в Америке.
Ну,
надо было
у нас
летать в командировки в какие-то непонятные городки, где эти заводы, manufacturing. И я отказался от этого заранее.
Я как бы сначала немного посмотрела, когда еще училась, я подрабатывала на разработке SAP, ну или как бы на кастомайзинге. Вот, и посмотрела просто, как это выглядит и как выглядят люди, которые этим занимаются.
Ну, расскажи мне, как выглядит типичный SAP-программист
или женщина? В принципе, это как бы... женщин там, как в основном в информатике, там немного. Я думаю, то же самое, как у нас в учебе, было, наверное, 10% всего. Вот, в основном... как бы работа, которая связана с постоянными командировками, ее любят в основном молодые мужчины, которые любят большие машины, хорошие костюмы, которые любят хорошие зарплаты. Они зарабатывают, естественно, соответственно.
Это Леник.
Да, это может быть. К этому нужно иметь предрасположенность. Я не говорю, что это плохо или это хорошо. Это просто я решила, что это не мое. Вот и все.
Так, номер 6, Клёник, у которого нет.
А пятого?
Пятый. Как уважаемый ведущий отвечает на вопрос интервью? What are your weaknesses? What is your greatest failure? What do you dislike about your work? Mm-hmm. Ну, и надо переводить, наверное. Какие ваши слабые стороны? Какая ваша самая большая неудача? И что тебе не нравится больше всего в своей работе?
Ну, это, опять же, мы с Леней уже обсуждали эти вопросы, эти дебильные вопросы на интервью, так называемые, да?
Ну да, к сожалению.
Которые в то же время абсолютно не говорят о том, что человек, который их ставит, глупый, он, может быть, специально их ставит, потому что ему интересно, например, человек готов к интервью вообще, в принципе, или нет. То есть я раньше думал, что их ставят только идиоты, да, такие вопросы. Но в последнее время я думаю, что иногда интересно спросить кандидата вот что-нибудь такое. Да, такое вот, чтобы его как бы вот просто узнать, вот он готов, в принципе, или не готов. Вообще есть там, вот в книгах есть рецепты, да, очень простые. Там вот на вопрос, какая у тебя слабость, надо что-то сказануть, какую-нибудь придумать слабость, такую не очень слабую, и сразу же рассказать, как ты с ней поборолся. То же самое ошибки, рассказать, что я там, да, я однажды сделал там какую-то ошибку. Тоже желательно не очень фатальную. Потом рассказать, как ты круто ее решил вообще победоносно. И потом с головой дракона на мече ходил по деревне. А вот вопрос, а что ты не любишь в своей работе, это уже как бы свободный полет. Надо сказать что-то такое, чтобы выглядеть очень красиво и хорошо. Да?
Вот, типа, не люблю, когда кто-то делает халат на свою работу. Ну вот не люблю.
Нет. Это about your work. В твоей работе.
Ну, а я тебе, вот, допустим, знаешь, ты мне такое отвечаешь? Я тебе задал, ты мне такое отвечаешь, я тебе говорю, ну и как же ты будешь делать? Вот работаете вы у меня, вот у меня Даник есть, и ты работаешь. Ты видишь, что Даник делает халат на свою работу. Как ты будешь реагировать?
Я попытаюсь промотивировать Даника побольше, обращать внимание на качество. Я думаю, мы придем к какому-нибудь соглашению.
А может быть, ты хочешь настучать на Даника?
Не, ну зачем же на Даника настукивать? Если мне как бы третье лицо говорит, что вот есть Даник, который не особо хорошо что-то делает, то зачем мне уж стучать-то, если как бы и так карты на столе лежат?
Не, ну если ты сама выяснила вдруг каким-то образом.
Сама выяснила, в принципе, настукивать, я думаю, это последнее дело. Это, наверное, каждый понимает.
Зачем? Знаешь, самое обидное в этой ситуации, что тот, кому ты настучала, скорее всего, придет к Данику или еще кому-то. Это, кстати, я тоже раньше не знал, пока не случились. Но ситуации были. Он придет к Данику и скажет, слушай, тут вот Наташа говорит, что...
Что хрень ты пишешь.
Какую-то хрень пишешь. А потом ты красиво доказываешь, что это вовсе не хрень, Наташа ничего не понимает. В результате, кто оказывается в дерьме, понятно, тот и настучал. И, как правило, так и бывает, как правило. Исключение, конечно, когда какой-то новый, действительно слабый работник приходит, да, и какой-то сильный специалист, например, ему один раз сказал, второй раз сказал, потом идет шеф и говорит, слушай, я не могу, я ему уже 3 раза говорил, он ничего не слушает, он там в репозиторию закидывает какое-то дерьмо, надо с ним разобраться. Ты сама знаешь, что у тебя было на прошлой работе такое. Да, ну не с тобой, а с другим человеком, конечно, не помнишь? Который к нам потом пришел на интервью, когда его от вас уволили.
Ну, ты давай сейчас прямо все рассказывать.
Имена, фамилии, явки, пароли.
Не, ну ладно, ну, не важно. Это слишком мало информации. Ну, тогда бывает, короче.
Короче, как мы отвечаем на вопрос? Дети, не стучите на коллег.
Ну, а если ты засекла Даника в курилке с какой-нибудь секретаршей, он там с ней шуры-муры делал, будешь
ну
стучать?
И что? Так я не понимаю вообще смысла стукивания. Мне что, за этого премию дадут?
Не, ну
или
Даника
что-то
уволят, а ты его место займешь.
Так отчего его?
Наше занимаемое место.
Не, ну это как бы я понимаю, эти вопросы рассчитаны, наверное, на аудиторию. Для меня они просто не имеют пульсового смысла. Я даже не знаю, как на них отвечать.
Ну ладно, я скажу. Вот про секретаршу я никому не скажу, это однозначно. Я стучать не буду. Если Даник умудряется делать работу и плюс еще
и
там...
секретаршу.
И секретаршу делать, то это нормально. Честь и хвала, Даник. Но по слабостям я предпочитаю их не иметь. Ну, по крайней мере, не говорить никому о них. То есть меня спрашивают, есть ли у тебя слабости? Нету. Ну, не может быть. Ну, у каждого есть. А у меня нет. Дальше. Фейлеры нет у меня никаких фейлеров. Что, опять же, what you dislike, что тебе не нравится... Вот такой вопрос как раз можно такие повернуть в достоинство твое. То есть ни в коем случае никого не говорит, что плохой начальник или там еще что-нибудь, там заставляет много работать. А, например, мне недостаточно responsibilities. То есть я считаю, что я могу делать больше, а я вынужден заниматься одними теми же целыми днями. И вот, например, я прошу начальника, я считаю, что я могу больше принести компании, а мне вот не дают возможности
развернуться.
Да, вот это можно такое сказать, но опять же, ни в коем случае не говорить, что мне не нравится там.
Хороший ответ.
Можно сказать позитивно, сказать, что у меня очень много времени уходит на работу. Потому что я например, когда в процессе работы сталкиваюсь с какими-то новыми технологиями, то меня это очень заинтересовывает. Я потом сижу дома, пытаюсь
не могу
разобраться.
Себя заставить уйти.
Не могу себя заставить расслабиться, короче, вот тыры-пыры. Вот что-то такое, знаешь.
Ну,
получится.
Это, по-моему, ответ, который дает 90%.
Ну и правильно делают.
Да.
То от них ожидают.
Ну, не знаю, на меня это производит плохое впечатление. Если ты как бы загружаешься столько работы, конечно, бывает как бы стрессовые ситуации, там какая-то сдача проекта. Но если ты как бы при нормальной нагрузке настолько загружаешься работой, значит, с тобой что-то не так. Как бы работа, она должна как более-менее рассчитана на твои, как бы на твою квалификацию, на твои способности. Если ты как бы на себя берешь намного больше, просто для того, чтобы больше
быть,
работать...
Ну, может быть, не ты берешь, а может быть, на тебя взвалили.
Ну, это другое. Как бы есть действительно, когда ты не можешь ничего сделать, на тебя столько взваливают. А есть люди, которые действительно workaholic, которые просто работают ради работы. Для меня это как бы это уже не сильная сторона, это... не знаю...
Ну, для работодателя вообще это, конечно, в принципе, неплохо. В зависимости от уровня, от степени тяжести.
Не знаю, они потом через годик с burnout где-нибудь отсиживаются.
Нет.
Через пару.
У воркохоликов не бывает, насколько я знаю, бернаута. Бернаут бывает у людей, на которых слишком много навешали. А вот те, кто самостоятельно, как бы по своей инициативе берут много, у них, насколько я знаю, у них не такой шанс бернаута.
Не знаю, я никаких статистических исследований по этому поводу не видела.
Вообще это очень вредно, на самом деле, да.
Хорошо, давайте все-таки перейдем к следующему вопросу. Вот в вопросе номер 6, оказывается, мое имя тоже было. Первую часть я пропущу. Было ли у Леника, что он ходил на собеседование через 1-2-3 года в одну и ту же фирму, в которой я когда-то проходил. Собеседование откажался по денежным причинам. И как проходило второе? Буда, можешь описать свои действия в такой ситуации со стороны начальника? Могу, потому что... Такие ситуации бывают. Хочу вам сказать откровенно, если я почему-то человека не взял первый раз, у меня к нему есть уже некое предвзятое отношение. Не потому что... Ну, вот у меня действительно такое было. Человек технически нормальный. 2 года назад он попросил больше денег, чем другие. Явно больше за ту же самую работу, и я ему отказал. Прошло года 2, и вот сейчас... Там нам нужен был человек. И он тоже появился на арене. Знаете, я ему еще пока не отказал, но мне не хочется его брать на работу. Не хочется, скажу вам честно. Может быть, это неправильно, может быть, это нехорошо, но мне не хочется. Мне не хочется. Поэтому не забывайте о том, что люди, которые вас берут на работу, они тоже люди, они никакие не perfect, и у них есть недостатки. И когда человека берут на работу не только робота с набором технических знаний, а берут человека, которого надо видеть каждый день на работе. И если мне неприятно этого человека видеть на работе по какой-то причине, зачем мне себя заставлять? Ну, то есть, в крайнем случае, наверное, можно, но маркет обычно такой, что больше предложения девелоперов, чем спроса на них. Не знаю. Ну, хотя подавайте, конечно, подавайте второй, третий раз. Может, и возьмут.
Так может, человек, который второй раз примет бумаги, вообще не тот, который был в первый. Да, и он конечно, даже и не знает, что вы подавали. Да. Вы ему скажете, скажете, да, не может быть. Интересно, как. Все.
Ладно, седьмой вопрос, это был чисто к Лёнику, поэтому мы его пропустим. Номер 8. Что для вас значит понятие профессиональная этика? Как вы относитесь к этому документу Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice? Я его не читал, ребята. Вы читали его?
Он очень большой.
Я слегка заглянула туда.
Там сплошные...
Ну что там, расскажите.
Ну, как бы там описывается просто сбор правил, типа этика хорошего тона или еще чего-нибудь для программистов. Типа как писать правильно код, что его нужно документировать и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, довольно большой документ. Ладно, если было их как 10 заповедей, там не делай то, не делай то, не делай то. Это было бы еще, наверное, интересно почитать или распечатать и повесить где-нибудь на стенку. А как бы если это похоже на какой-нибудь свод законов, то да, это сразу становится неинтересным.
Вот я сейчас смотрю на него.
Читать не хочется.
Скажем. Абсолютно, да. Меня уже воротит после первой страницы.
Именно так. Еще тем более, что текст почему-то болдом. Это очень непрофессионально, между прочим.
Ну, текст, ладно. Я не знаю. То есть я понимаю, я считаю, что профессиональная этика – это важно. То есть важно быть и вести себя профессионально. Вот, опять же, ситуация из жизни. Была у нас такая ситуация. Один работник начал рассказывать о том, что вот там другой человек ему не дает там то, что он должен был дать, и поэтому он не может делать работу. И слышно, как он, знаете, как сказать, frustrated.
Расстроен.
Ну, наверное, расстроен, да.
Нет, плюется желчью.
Отчаявшийся, может
быть. Отчаявшийся,
да. А, может быть.
Ну, в общем, такой take it personal, то есть он принимает это слишком лично. И второй человек мне говорит, вот ты видишь, вот, а этот парень хороший работник вообще. Второй человек мне говорит, вот ты видишь, он так себя ведет, потому что вот то-то, 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 то-то. У него есть вторая работа, поэтому он ее не может сделать. Вот это неверно. Вот это, я считаю, что если человек профессионал, он должен относиться к работе профессионально. Конечно, бывает, конечно, мы люди, и действуют на нервы всякие вокруг и мешают нам, но профессионализм это говорит о том, что то, что ты должен сделать, ты сделаешь. Представьте, что ты вызвал сантехника, он там развернул там все ваши приборы, вы ему что-то сказали, ему не понравилось, он ушел. Ну, и что делать дальше? Вот это нарушение профессиональной этики, я считаю.
Это да, это да. То есть нужно быть cool, да?
Да не cool, но надо делать то, что тебе положено делать. Надо пытаться разделить свои какие-то чувства личные, твое понимание того, что ты супер примадонна, и тебе не додали чего-то, и того, что ты должен выдать.
Ну, это и есть кул, по-моему. Это у вас в Америке другой кул, я забыла. Я все на Ленином куле сижу.
Не знаю про Ленин кул, но я знаю, что это профессионализм. Вот скажи, Наташа, как ты, насколько лично ты относишься к твоим заданиям на работе? Насколько ты переживаешь из-за них?
Ну, я к работе отношусь как к работе. Работа не волк, в лес не убежит. Это, наверное,
ну,
мое
вот
отношение.
Вот, но как тебе доверить работу с таким отношением? Даня, ну-ка осуди.
А я считаю, что как раз Наташа все делает правильно, потому что я, блин, переживаю. И меня это конкретно доводит.
Вот видишь, скажи, что это плохо, когда ты переживаешь, правда?
Плохо, очень плохо.
Потом... Ну, от этого оно на нервы
действует, на сердце. И главное,
что толку,
и толку никакого. Все равно потом когда-нибудь все как-то разрешается. И потом думаешь, ну хрен я так переживал.
Ну, а ты не можешь себя никак поменять случайно?
Ну, я пытаюсь. У меня
ну, как бы случайно это тоже не поменяешь.
Получаются. Ну, я переживаю, зараза. Вот меня это конкретно достает. Меня даже иногда не так достает, что у меня что-то не получается, как меня достает тот факт, что я так переживаю за это.
Да, то есть ты это
понимаешь. Ну, это Это, наверное, от ответственности тоже зависит. Я думаю, чем больше ответственности, тем больше переживаний. Ты всегда переживал? Просто у меня, в принципе, я стараюсь всегда как бы без эмоций объективно оценить ситуацию, стоит ли действительно переживать.
Звучит красиво. То есть...
Ну, конечно, не всегда получается, но как бы стоит просто подумать, эта ситуация, она действительно настолько неразрешимая, настолько это катастрофа или так далее, ну, что-нибудь подобное. Или все же как бы можно об этом завтра подумать со свежей головой. И вечером не стоит, наверное, не начинать больших строек и все переделывать заново.
Правильно, подумайте. Скажите себе, ведь завтра вы проснетесь, и, скорее всего, будет новый день, и будет солнышко светить, и небо, и машины ездят по улицам. Будет нормально все. Что себе съедать сегодня? Отползай, если уже устал совсем, ну иди в сторону там.
К тому же, в принципе, кругом работают люди. Я считаю, вот мое личное мнение, как бы человеческие отношения в коллективе, они еще никому не повредили, никто не роботы. И меня поэтому я стараюсь все время, как бы, если кто-то слишком долго сидит, начинаю давать ценные советы. Может быть, ты завтра придешь, может быть, тебе домой пора. Смотри, вот солнышко светит.
Да, да. Ну что, есть еще у кого комментарии на эту тему?
Но у меня, в принципе, вот поэтому по профессиональной этике, как бы, я думаю, люди старались, писали, собирали эти, как бы, рекомендации. Я думаю, для кого они были бы интересны? Для людей, которые еще нигде не работали, ни в какой команде. То есть они, может быть, еще где-то учатся, может быть, учатся на информатике и хотели бы посмотреть, как это делается. То есть что-то теоретическое по этому поводу почитать. Но я сразу подчеркиваю, это только теоретическое, потому что практическое в каждой команде, как правило, существуют свои правила.
Я когда вот сейчас взглянул на этот первую страницу вот этого документа, почему-то мне вспомнился кодекс, по-моему, был юных ленинцев, пионеров.
Ну вот что-то подобное.
Пионер всем ребятам пример.
Да.
Ну, это как это так почитать, но я бы серьезно к этому тоже не относилась.
А я бы даже когда... не читал. Я думаю, кому-то дали задание. Может быть, какая-то дипломная работа была или курсовая работа. Вот такой Талмуд написать. Он написал или публиковал?
Ну, это да, это в принципе Талмуд. Ну, что ж это еще?
А я короткий сделаю репризу. Я же изучал этику. Компьютерную этику.
А какая Наташа... отношение к тому, что вот здесь написано?
Никакого. Ну, все. Этику разработчика у нас было целый семестр в университете.
Ну и что там вас учили?
Нас учили исключительно как бы тому, что надо смотреть, где ты работаешь и что ты делаешь. Не навредить как бы своими действиями человечеству нас учили. Как ни странно, совершенно другой подход. То есть там предлагали очень активно не работать, например, в разработке вооружений. И как понять, что ты работаешь в разработке вооружений?
Это в Германии. Но...
Да, в Германии, кстати, действительно очень много разрабатывают.
В крайности бросаемся, ребята, в крайности.
Да, и вот это учили, а уже когда Наташа начала...
Ну, вот это уже этика.
Это уже не было больше. Это уже убрали.
За ненадобности.
Уже можно разрабатывать вооружение?
Но у меня друг разрабатывал, кстати говоря.
Их всегда можно было разрабатывать.
А ну скажи
мне, Наташа. У нас есть большая контора очень.
Ты пошла бы, Наташа, разрабатывать вооружение?
Я долго думала над этим вопросом. Я с ним сталкивалась уже несколько раз, и я до сих пор не знаю ответа. Как бы я знаю, у меня знакомые, они действительно сидят на некоторых научных проектах, которые тоже, допустим, военной работикой занимаются. И я для себя, допустим, я еще не знаю ответа. Я решила, что я подумаю об этом, когда у меня вопрос станет ребром. Если действительно будет такая работа, и мне нужно будет с ней справляться, то я тогда подумаю.
Хорошо. Номер 9. Как вы делаете презентации? Может, есть какие-то книжки?
Может.
Ответ правильный. Может.
Может, есть.
Более скажу, может, есть книжки. Угу. Можешь сказать, может, книжки есть? Может, ну и есть. Кто делает презентации? Ты делал презентации, Даник?
Да, конечно.
Ну, поделись опытом.
Ну, я что-то где-то слышал одним ухом. Честно говоря, книжек я не читал. Я презентации делаю не так уж часто. И у меня есть пару правил. Основные правила у меня мало пунктов на странице. Я пытаюсь вот максимум 6 пунктов от 4 до 6.
На странице, имеешь на слайде?
Да, на слайд. Потом я пытаюсь, чтобы в каждый этот вот пункт была одна строка с нормальным читабельным шрифтом, да. Потом я пытаюсь никаких анимаций, никакой фигни не вставлять, если анимация только видео.
Никакой музыки.
Никакой музыки, тем более, да. И картинок тоже минимум, только и только очень четкие, понятные, совершенно понятно, каким образом они относятся к тому, о чем ты говоришь. И я пытаюсь, как бы, мало слайдов, мало пунктов, и чтобы они просто помогали, чтобы мысль шла по ним. И, может быть, какой-то график. Это бывает ничего, если надо что-то очень как бы четко показать. Хотя статистика, как известно, самая лживая наука у нас, но иногда эффектно.
Наташа, что ты делаешь?
Я, в принципе, уже давно не делала. Последний раз я сталкивалась сама, когда я делала это в университете. И тогда, в принципе, что помогало вообще, если готовишь презентацию, это как бы как пробу презентировать ее какой-то группе людей. Просто презентируешь или сам засекаешь время, так чтобы ты во время просто и со слайдами укладывался. Нельзя же ее растягивать там на полтора часа или еще что-нибудь, когда она на час рассчитана или на 20 минут. Вот. А когда ты ее презентируешь предварительно, допустим, двум коллегам, то сразу видны недостатки. То есть вот это вот для людей, которые что-то должны презентировать, я бы это очень советовала. Просто предварительно ее
прогнать. А где ты вообще находишь этих подопытных кроликов, которые готовы тебя слушать?
Допустим, когда я в университете, я готовилась к презентации своей бакалаврской работы, у нас была группа дипломников. И вот у нас была просто как бы профессором была организована эта группа, и все как бы презентировали, кому надо было презентировать. И потом все массово обсуждали преимущества, недостатки, вот там убрать, там добавить, здесь было слишком мало, там было слишком много. А на работе я бы тоже, наверное, скорее всего, брала кого-нибудь из коллег и сказала бы, вот, как бы на 10 минут мне нужно, чтобы кто-нибудь послушал.
Вот. Ну, ясно. Ну, давайте я уже расскажу, чтобы закончить с этим вопросом. Я много делаю презентаций, действительно много. И могу вам рассказать пару таких вещей, которые я понял. Первое. Слайды нужны. Какое количество слайдов нужно? Понимаете... у меня есть такая примерная формула, я не помню, откуда я ее взял, может, я где-то вычитал, я не претендую на авторство. Два слайда в минуту. Извините, две минуты на один слайд. То есть, если вы, допустим, готовите презентацию на 50 минут, то примерно 25 слайдов – это нормально. Второе, не надо много текста писать. Даник правильно сказал, по-моему. То есть, немного текста на слайде, потому что читать это все невозможно, сидя с экрана. Дальше. С чем я не согласен, что должно быть все по теме, ничего такого отвлекающего. Вот, где-то существовала теория, опять же, не помню, где прочел. По-моему, есть 11-я минута. Где-то я читал, не помню. 11-я минута – это когда люди в зале начинают досыпать. И вот на 11-й минуту надо чем-то там сдернуть, чтобы они особо их забодрили. Вот. И иногда я вставляю, например, Анджелину Джоли. Вот я беру слайд, вот она мне нравится, Анджелина Джоли мне нравится. Вот я беру просто...
Мне тоже.
Вот, видишь, нам ставится. То есть я беру в презентацию чисто техническую. Там рассказываю, все, то-то-то, бам, на экране
картинка Анджелина для Джоли. Привлечения внимания.
Я всем говорю открыто, ребята, говорю, вот видите, это Анджелина Джоли. Никакого отношения к презентации она не имеет. Мне просто приятно на нее смотреть. Всегда проходит на ура. И опять же просыпаются те, которые начали уже кунять потихонечку. Так что это помогает. Что еще? Бывают такие cool гики, которые считают, что иметь вообще слайды – это очень плохо. Особенно, знаете, люди любят поносить Microsoft. Ой, этот PowerPoint. Это ужасно. И что получается? Вот я сейчас вернулся с конференции Java One в Сан-Франциско было. И там выступал один парень, очень хороший парень. Очень хороший, сильный, грамотный парень. Он выступал, у него была сессия, где он прямо вживую все показывал на компьютере. Он начал с того, он показал первый слайд, сказал, что вот там тема презентации, вот обо мне, то все. Вот мои книжки, которые я написал.
Вот Анджелина Джоли.
Нет, не дошло. И он сказал, все, на этом слайды закончены. Всем очень кул, cool, аудитории нравится, все, слайдов не будет. И он сел, и он действительно все показывал хорошо и правильно. Интересно было его смотреть, он хороший такой докладчик. Все, презентация закончилась. На утро ты проснулся. Ну и дальше что?
Ничего не помнишь.
Он-то классный парень вообще был, он вообще это все знает. Он вам не оставил в руках никаких ни ссылок, ничего. И восстановить потом, что было, очень сложно. Что я, кстати, советую с точки зрения аудитории, носить с собой диктофончики в таких случаях. Потому что если такой появится у вас презентер, который вам ничего не скажет, по крайней мере, у вас останется аудиозапись. Поэтому имейте с собой диктофончики, запишите такую презентацию. Что касается еще, что я понял, надо быть уверенным в себе. Люди должны это чувствовать, что вы знаете. Ну, конечно, желательно еще и знать, но надо, чтобы они это понимали. Желательно сделать какую-то интерактивность. Вставьте какие-то вопросы в свою презентацию. Спросите у людей что-то посередке, чтобы они хоть как-то в этот разговор, знаете, участвовали в нем. Что мне не нравится в презентации, это когда делают в начале, когда, допустим, вы говорите о чем-то. Ну, и первые 5 минут идут. Ну, поднимите руки все, кто делает это. Хорошо, а теперь подними руки все, кто делает это. И вот так прошло 3 минуты уже презентации, ваши тут все поднимают руки туда-сюда. А потом докладчик говорит, ну ладно, я понимаю, что вы делали тот, кто-то делал тот, а кто-то делал, но я вам все равно расскажу вот это. Ну так, а что ты нас мучил тогда? Что мы руки должны были поднимать? Я понимаю, если докладчик настолько грамотный и гибкий, который может мгновенно все перестроить презентацию, пропустить 20 слайдов здесь, перетасовать тут, показать это, именно то, что нужно вот этой аудитории. Но если нет, так что ты нас мучаешь? Выйди на сцену, читай то, что тебе положено, и иди домой. И последнее, что надо делать, по-моему. Частая ошибка, которую делают люди, даже, собственно, не ошибка, а привычка уже стала у людей. Люди приходят с презентацией, другие приехали на эту конференцию, а они говорят, ну, а где можно загрузить вот твои слайды? Он говорит, я не знаю, вот у строителей конференции куда-то выложат их потом. Не делайте этого. Зачем вы так с людьми? А у строителей конференции этого никогда не выложат потом. Поэтому сами куда-то ее выложите, свою презентацию. Никогда на кого не надейтесь. На первом слайде, где написана ваша фамилия, внизу напишите, эту презентацию можно загрузить, скачать, задаунлодать оттуда-то. И пусть люди сразу спишут это все. А потом введите презентацию. Ну вот, а остальное, конечно, читайте книги. Там кто-то советовал книжку про Стива Джобса «I Presentation» вот в этом вопросе в комментариях. Я ее не читал. Но я после того, как я прочел этот комментарий, я пошел на Amazon. Там действительно какая-то книжка вышла не такая, но про Стива Джобса. Ну, то есть, конечно, полезно читать о тех людях, которые хорошие ораторы, не знаю. Ну, пока что все, да?
Угу. Да.
Номер 10. Уже не первый раз слышу от начальства слова «нужно внедрять BPM». BPM необходим для развития новой корпоративной архитектуры. Начинаю задавать конкретные вопросы, какие бизнес-процессы они хотят загнать в BPM, какие задачи решить. В ответ какие-то невнятности. Юзают ли подобные инструменты подкастеры Бермудского треугольника? Юзают, значит, используют.
Что такое BPM?
Business Process Management.
Да.
Ну, если бы я начну, если позволите.
Пожалуйста.
Если бы я был слушателем подкаста BT Radio, я вполне мог бы задать этот вопрос, причем точно так же. Только не уже первый месяц, а уже не первый год у меня постоял. Уже несколько лет мы думаем внедрять BPM действительно у нас в фирме, вот в конкретном моем проекте, и не только в моем, но и там в том, что делает Наташа, тоже собираемся внедрять BPM.
Вы собираетесь внедрять,
да,
в том проекте,
вот,
в котором
говоря,
Наташа? Я об этом еще ничего не знаю.
Не в твоем проекте, но в вашей suite или там в вашем фреймворк.
У нас все давно уже внедрено.
Но у вас нет BPM. У вас есть, кстати говоря, специалист по BPM, который ходил даже на курс.
Неважно, мы потом
как,
да, говорим.
Наташа, как ты вообще без BPM себя чувствуешь?
Ну, насколько я не очень. Мне очень стыдно, что я не знаю, что такое BPM, как аббревиатура.
Кстати, есть такой сайт, называется acronym.com.
И там все есть?
Все. Как ты знаешь какую-нибудь аббревиатуру, езда.
Да, но да. Я немножко расскажу тогда. Я вообще столкнулся с BPM действительно пару лет назад. И все сразу, и как только я с ним столкнулся, я показал своему
начальству. Можно пример, что это такое?
Ну, сейчас я расскажу. Я подойду. И были хлопки в ладоши, и как раз в это время в Роттердаме, это было, по-моему, 2,5-3 года назад, это так, 2,5, проходила JBug, да, как называется? В общем, JAG. И туда приезжали ребята, которые сделали JBPM. Ты слышал, наверное, об этом, да?
Да, это open-source вариант.
Да, вот приехали ребята, которые его сделали. Причем вся команда была там. И я с ними встретился, посмотрели мы на все это, выпили вискаря как надо, поговорили, обсудили. И я приехал с кучей новых знаний как бы обратно и решили срочно внедрять. Ну, в общем-то, как оказалось, внедрять особо было нечего, потому что это все не очень как бы готово для внедрения. Это бизнес-процесс-менеджмент, да, это как бы просто правила и инструменты для того, чтобы оркестрировать какие-то процессы. Оркестрировать процессы, то есть как бы внедрить workflow. То есть, например, сказать, что когда там программа А получает email, например, с таким-то subject'ом, то она должна там по BPM engine, это не важно, что такое, послать какой-то там ивент, да, который идет в программу Б, которая создает там три других имейла, рассылает дальше и там анализирует, например, содержание и передает в систему С. В системе С это все ждет, пока, например, какой-то человек не нажмет на ОК. Если он нажимает в течение там 5 часов, например, то оно идет дальше в следующую там программу, систему, модуль. Если нет, тогда происходит еще что-то. Вот что-то такое.
И для этого есть чего оно нужно?
Это нужно для того, чтобы я даже по-русски некоторых слов не знаю, чтобы репрезентировать какие-то процессы, которые происходят в бизнесе. То есть, например, в бизнесе до того, как внедряется какая-то система, приходит письмо, его, например, какой-то человек читает, если там стоит то-то, 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 то он отправляет его дальше такому-то человеку, который, например, что-то заказывает, то, что стоит в этом письме, и когда оно приходит, сообщает дальше и так далее. Вот это все можно автоматизировать.
Я бы еще добавил, что идея вот всех этих workflows еще в том, что они делают tools, и они пытаются продать систему, как правило, каким образом? Первое, что они говорят, что мы даем вам вот красивый tool, где вы будете просто drag и drop делать эти квадратики, кубики. Вот мне нужно писать процесс. Вот я сюда квадратик написал, когда они, допустим, пишут approval. Три менеджера должны approve-нуть эту вещь. Если они все три approve-нули, пошло три вилочки дальше, к следующим кубикам, квадратикам, ромбикам, где идет там развилочки и так далее. В реальности, хоть и тулы обычно сделаны симпатично и красиво, все равно это обычно не доходит до того, чтобы юзеры этими пользовались тулами, чтобы описать процесс. Хотя, в принципе, по сути, это логично, конечно, иметь процесс. Вообще любой бизнес-процесс можно представить как то, что называется state machine, то есть машина, да, у которых окончательный набор состояний. Да, и finite state machine еще, по-моему, называется. То есть из любого состояния ты можешь перейти в одно, два, три, пять других состояний. Из каждого то же самое. И вот этот tool, который они делают, оно еще автоматически генерирует код. То есть можно что сделать? Можно эти квадратики, линеечки нарисовать все на экране, нажать кнопку, она сгенерирует весь процесс. И вот эти ивенты будут происходить, когда прошел первый, допустим, первые там три кубика система прошла, она все это легко отслеживается. Обычно эти тулы очень дорогие, поэтому, когда вам предлагают внедрить это, то, ну, во-первых, надо посмотреть на стоимость. JBPM, кстати, она бесплатна.
Да, это, она уже, кстати, по-другому вроде называется. Она вышла же в JBoss.
Ну, я не
знаю. По-моему, называется JBoss BPM сейчас.
Да, ну, то есть, по сути, если этот продукт не очень дорогой, как правило, не очень дорогие, все дорогие, то, может быть, это и полезно, может быть, это имеет смысл, может быть, это, во-первых, вас это сорганизует как-то и заставит чтобы вы подумали вообще о всем процессе, как он должен идти, и представили его в себе в виде вот такой диаграммы. Но, во-вторых, курс он действительно вам сэкономит какие-то такие инфраструктурные вещи, которые между процессами какую-то коммуникацию делают. Как правило, вернее, скажем так, очень часто это суп из топора. Помните эту сказку? Когда...
Или каша из топора, да.
Ну, неважно. Да, так что получается, что они тебе говорят, что многое мы можем сделать, но на самом деле, когда вы начинаете им пользоваться, то оказывается, там надо дописать саму, и здесь надо дописать саму, и тут надо дописать. И возникает вопрос, что туда вообще туда ходило.
Чего там не нужно было?
Если да, и так, я все дописываю ручками.
Да, но еще нужно не забывать о том, что BPM в форме так называемого workflow management, да, его внедряют в продукты. То есть его, я уже видел ряд продуктов, на которые рассчитаны на конечных пользователей, да, в которых действительно был реально работающий workflow management.
И конечные пользователи реально этим пользовались?
Реально, реально могли, да.
И то есть они проектировали свои системы?
Они доделывали кое-что, да. Они получали, например, продукт, там Core, да, получали ряд готово закастомизированных для них каких-то вот таких вот workflow проходов. И они сами могли и действительно делали, что самое удивительное, себе новые workflows. Это есть, это работает, да. Это очень круто, на самом деле. Вот это на самом деле очень круто.
Когда работает, это действительно круто. Вот мне кажется, да. Все же больше это фейлор. Я не знаю, какой success rate, как они говорят здесь.
Ну, ты знаешь, они работают очень. Например, вот в нашем сейчас проекте там есть, как бы там все организовано так, что есть много очень уровней, да. И после того, как прошла уже кастомизация, то есть после того, как они, например, нарисовали такой workflow, сами клиенты, да, они могут гонять на специальной системе это очень долго, пока они не убедятся, что все окей. И дальше они переносят на следующий уровень. То есть это может работать. Конечно, скорее всего, они очень долго или всегда будут все-таки обращаться к создателям самой системы, да. Но теоретически, например, что-то небольшие изменения они могут внести, например, да, что уже очень неплохо.
Да. Ну, давайте, у нас есть буквально несколько минут. Я вот посмотрел на вопросы. Сегодня пришел такой интересный вопросик. Чтобы уже не было совсем такого хмурого и скучного окончания программы сегодняшней, давайте на него ответим. Интересно ваше мнение, когда стоит начинать ездить на работу на собственном автомобиле, а не в общественном транспорте? Какая разница в деньгах? Топливо, деленное на билеты, на проезд в транспорте должна быть. Какое соотношение? Ежедневный заработок, деленный на расходы на топливо, работу и обратно должны быть по-вашему. Как это было? Какие соотношения с вашим первым авто?
Ничего Данил, себе, вопросик.
Вот ответь, как ты делил топливо и билет
на билеты на проезд? Я пошел к арабу какому-то и купил у него моего гольфа и поехал. Вот и все.
На работу.
Ты какой-то безответственный тип.
Да, но я скажу тебе честно, что в Германии на начальную зарплату разработчика сразу после университета можно очень легко взять в кредит или лизинг новенькую машину, там ту же Audi A4, и на ней ездить. Нет, если у вас, конечно, нет кучи детей и так далее.
Мы говорим о топливе, по сравнению с билетом на проезд. Ты брал вообще, вот ты машину купил, ты считал, стоит ли мне, допустим, ездить на работу 20 раз в месяц, если на бензин у меня ходит столько-то, а я вообще мог бы вместо этого ездить на метро, к примеру.
Ты знаешь, в среднем я езжу на работу на машине 5 раз в месяц.
А в остальное время?
На велосипеде.
А зачем ты 5 раз ездишь на машине?
Когда идет дождь, или когда мне очень лень, или когда еще куда-нибудь собираюсь после работы. Например, в сауну.
Ну хорошо.
Да, если я собираюсь далеко. Я покупал машину вообще не для того, чтобы ездить на работу на ней. Это не было целью.
Ну, хорошо, ладно. А у тебя, Наташа, как?
Ну, у меня никак. У меня нет машины.
А права
есть?
И не
предвидится.
Права
есть и обязанности, да.
Ты умеешь водить машину?
Да, я умею водить машину.
А почему не предвидится? Тебе не надо? Ты считаешь, что топливо дорогое?
Как раз-таки это вопрос, наверное, ко мне, потому что я все время считаю. Я считаю, что проще жить стратегически в нужном месте, когда тебе машина не нужна. Я все время либо хожу пешком, либо езжу на велосипеде, либо у меня возле дома останавливается, наверное, 4 ветки трамваев и пару автобусов. То есть, в принципе, у меня прямой трамвай до работы.
А комфорт?
Ну, комфорт. Не знаю насчет комфорт. Я думаю, на машине было бы дольше.
Но у вас пробки бывают? Не пробки,
бывает,
а я имею в виду, бывает, что у вас там из,
часы пик, да, бывает.
Из трамваев висят гроздями пассажиры?
Не, такого нет, на машинах бывает. На машинах как бы есть несколько мест.
Машины висят гроздями пассажиры?
Не, они просто несколько мест, допустим, некоторые развязки в часы пик, они там очень долго стоят. Ну, не очень долго, но, допустим, при пути на работу, я не знаю, в минут 20, они могут там простоять минут 15. Это считается уже как бы не очень хорошо.
Я не знаю, я скажу вот что. Общий, мне кажется, ответ на этот вопрос дать довольно сложно. Но я бы не думаю, что нужно прямо уже так брать калькулятор в этом случае и принимать решение только на основе этого. Есть еще удобство. В Америке, например, в Америке большинство людей ездит на машинах. Страна очень большая. Общественный транспорт развит слабо. Он развит хорошо только внутри городов больших. А в небольших просто вообще может никакого не быть общественного транспорта. Ну, там междугородние автобусы ходят, там ходят поезда, допустим. Ну, вот, к примеру, я живу там в 50 милях, наверное, от Нью-Йорка. Вот, в молодости, ну, не в молодости, там еще, там, скажем, лет 7-8 назад я ездил на работу в Нью-Йорк. Какие варианты у меня были? Я мог ехать на машине 1:40, наверное, в одну сторону. Я мог ехать на автобусе, наверное, примерно сопоставимое время. Но в автобусе, допустим, я мог еще что-то делать. Я мог сидеть там, у меня лаптоп на коленях, или читать, или слушать что-то, или спать. А в машине надо вести машину. С другой стороны, если вы находитесь в таком месте, где езда на машине на работу – это просто удовольствие, так получайте удовольствие, жизнь очень короткая. Даже если ваш калькулятор покажет, что вам было выгоднее ездить в метро. С третьей стороны, еще такие существуют вещи, как, может быть, вы живете в небольшом городке, я так понимаю, это где-то в СНГ, наверное, человек живет, и у вас могут быть определенные традиции. А определенные традиции, люди ездят на работу или люди не ездят на работу. Если, скажем, все ездят на трамвае, а вы приедете на машине, и ваш начальник тоже ездит на трамвае, и он не может себе позволить машину, не потому что он меньше вас зарабатывает, а потому что он много работает, у него жена, там трое детей, он не может себе позволить купить машину. Ваша машина будет выглядеть вызывающе. Нужно ли вам это, поможет ли это в вашей работе, не знаю, не думаю. То есть, кстати, такие вещи тоже надо, мне кажется, брать во внимание. А в принципе, просто так считать, что раз на топливо я выиграю 3 копейки, поэтому я буду ездить там или здесь, я считаю, что подход неправильный. Делайте так, чтобы вам было удобно и комфортно в жизни.
Да, но я, например, не могу на автобусе ездить, у меня голова на нем кружится.
Ну, все, вопрос решен, значит, в твоей ситуации не будешь.
Да, я не езжу, да. Только в крайних случаях совершенно на автобусе еду.
А на самолетах нормально у тебя?
Да, на самолете нормально. И самое смешное, что на туристических нормально, а на городских мне очень как-то не катит. Они какие-то у нас очень мягкие, и меня укачивает просто страшно.
Понятно. Ну ладно, вопросы кончились. Вопросы кончились. Заканчивается наш выпуск Бермудского треугольника в новом необычном составе.
Почти отрезка в этом случае.
Да. Наташа, хочу сказать, что ты хорошо выступила. Я тобой очень доволен. Даник, ты как?
Да, конечно, отлично.
Спасибо. Знаем. Тогда я тоже собой буду довольна.
Да, с тобой будь довольна. Так что, если ты захочешь и в будущем участвовать в Бермудском треугольнике, милости просим.
Да, спасибо. Может, как-нибудь в следующий раз сделать так, чтобы, если у кого-то есть вопросы к женщинам в информатике, я просто предлагаю себя как источник знаний, знаний, опыта. Ну.
Хорошо. Пожалуйста, сделайте тематические вопросы. Женщины, если меня слушаете. Не ребята,
если кому-то что-то интересно.
Да, вид женский вид. Да. Вот ко мне представили в том подкасте, чтобы я взял интервью своей жены. Потому что они говорят, что то, что ты говоришь, это все хорошо. Мы хотим с точки зрения женщины и женскими глазами рассказать, как она видит это. Да.
Ну и что ж жена?
Ну, я еще пока хожу кругами вокруг жены. Ну, наверное,
скоро
она не возражает, в принципе. Она слушает периодически мои подкасты, не все, а те, которые или я ей даю, или она там каким-то образом сама решила. Но по сути, да, по сути, я, конечно, не поговорю.
Хорошая идея.
Да. Почему нет?
Да. Ну хорошо, ребята, будьте здоровы. Было приятно с вами поболтать. Всего хорошего.
Ты тоже. Всем удачи.
Пока.
Пока.